Помнит Анна Колчина, спасибо. Что касается погоды, то в целом по территории России вообще установилась погода довольно благоприятная. Тепло в большинстве районов, ну, северные не берем, там, конечно же, уже попрохладнее, ну, и дождливо, вот в Мурманске, в Кандалакше плюс 6-8 дожди, в Воркуте тоже плюс 5 и тоже дожди. Но вот в Санкт-Петербурге, например, дожди после двух недель практически безостановочных должны вроде бы прекратиться. Сегодня уже обещают крайне мало осадков, температура плюс 13-15. В Москве так вообще очень все сухо, день сухой, солнечный и, ну, можно даже сказать, жарким. 22-24, конечно, не так, чтобы совсем уж жара, но явно тепло и хорошо. Ну, а сейчас вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и далее, как всегда, у нас много тем важных. Мы поговорим о дизентерии в Ставропольском крае. Эта вспышка уже привела к заболеванию более 300 человек. Об исламском фестивале, который открывается сейчас, ну и о ратификации договора, пограничного договора России с Латвией. Это, кстати говоря, тема, с которой связан сегодня наш опрос. Мы спрашиваем у вас, с какими странами Россия имеет пограничные конфликты и в чем их суть. Так что вот, как видите, тем у нас много. Для ближайшего часа я просто напомню, что ответ на вопрос этот вы присылаете нам на пейджер 96143 в Москве, код Москвы 495, таков телефон пейджинговой компании. Ну и если у вас есть мобильный телефон, то можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, первым делом мы отправляемся в Ставропольский край, где началась вторая волна кишечной инфекции. Число заболевших уже 300 человек составляет практически. Причиной вот этого второго витка заболевания называют глазированные сырки производства местного предприятия, кисломолочная продукция которого стала причиной начала вспышки. Рассказывает наш корреспондент в Ставрополье Лада Леденева.
За минувшие сутки количество заболевших острой кишечной инфекцией в Георгиевском районе края резко возросло. Началась вторая волна заболевания. 84 человека обратились за медицинской помощью во вторник, сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Всего в списках заболевших 296 человек, в том числе 261 ребенок. По последним данным, в больнице остаются 56 из них. За сутки выписано 7 детей. Из 60 поставлен диагноз дизентерия. По мнению санэпидемиологов, причиной новой волны заболевания стали глазированные сырки производства георгиевского предприятия «Вилия». Причиной первого этапа вспышки, начавшейся 30 августа, был признан кефирный напиток «Славяновский», производство того же завода. Пробы напитка уже направлены на исследования в Москву и Ставропольский противочумный институт. Говорит замначальника краевого Роспотребнадзора Ольга Балабан.
Проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия на молокоперерабатывающем предприятии «О-Вилия», на котором выявлено нарушение санитарных правил, которое до этого при проверке молокоперерабатывающих предприятий, которые проводились после вспышки в Благодаринском районе, также были выявлены, и они подтвердились и сейчас при расследовании. То есть они не были устранены.
Говорит исполняющий обязанности губернатора края Анатолий Воропаев.
Учитывая вышеизложенное, напрашивается вывод о том, что молочная продукция, которая явилась причиной возникновения вспышки кишечных инфекций в детских и дошкольных учреждениях, возможно, стала опасной не только на этапе производства, но и на этапе хранения или на этапе реализации, что говорит о недостаточном санитарном контроле со стороны уполномоченного органа.
Заболевание зарегистрировано в 7 населенных пунктах Георгиевского района Ставропольского края и проявляется только у воспитанников и персонала детских садов. Рвота, высокая температура, головная боль – с такими симптомами родители привозят в больницу детей, самому младшему из которых год и 8 месяцев, старшему – около 7 лет. Часть детских садов района уже прошла дезинфекцию, продолжается обследование детей. Проходят проверки детских садов, школ, предприятий торговли, общественного питания, продуктовых рынков. Решением городского суда Георгиевска деятельность общества общества с ограниченной ответственностью Вилия, продукцию которого употребляли пострадавшие, приостановлено на 30 суток. Проводится проверка сотрудников предприятия, двое из которых уже признаны скрытыми носителями инфекции. Принято решение о вакцинации против дизентерии всех работников молокозаводов края. Прокуратура Георгиевска возбудила и расследует уголовное дело по факту массового отравления людей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Ну и вновь со мной рядом в студии Валерия Шабаева, которая знакомит нас с публикациями Центральной Российской Печати. Очень много пишется вообще о такой животрепещущей теме, как строительство, застройки, особенно в больших городах, Москве и Санкт-Петербурге. Ну и, насколько я понимаю, Валерия, сегодня на счет вот московского строительства что-то есть любопытное, да?
Есть, да, совершенно верно. Это редакционная статья в газете «Ведомости», озаглавлена на «Шаг к феодализму». Московский градоначальник Юрий Лужков поручил своему заместителю Владимиру Ресину разработать проект городского закона, который исключит продажу находящихся в собственности мэрии участков под застройку частным компаниям. Нужно прекратить все контакты с инвесторами по городской земле. Вся городская земля теперь будет выделяться по городскому заказу. Цитируют СМИ выступление Лужкова на заседании правительства Москвы. Необходимость передачи земли, по словам мэра, диктуется тем, что частные застройщики, обещавшие городским властям возвести социально важные объекты, перепрофилируют их вскоре под коммерческие проекты. Эксперты и участники рынка успокаивают. Закон будет несложно обойти за счет участков московской земли, находящихся в ведении федеральных министерств и государственных компаний. Возможно, это так. Но инициатива мэра вызывает тревогу сама по себе. Предложенное изменение правил получения участка под застройку в Москве приведет к вымыванию малого и среднего бизнеса из столичного строительного сектора, к его дальнейшей бюрократизации, монополизации и, как следствие, к удорожанию стоимости жилья и коммерческой недвижимости. А это дополнительное социальное напряжение. По данным Фонда общественного мнения, 60% москвичей считают, что жилье в столице стало менее доступным, чем год-два назад. 28% полагают, что ситуация не изменилась, и лишь 4% считают, что купить квартиру стало легче. Но последнюю инициативу мэра нельзя рассматривать саму по себе. Москвичи, обитатели многоэтажных домов и предприниматели, владеющие зданиями в столице, по сравнению с жителями других регионов, ограничены в праве собственности на землю, на которой эта недвижимость находится. В городе крайне затруднена процедура оформления придомовых территорий в собственность жилищных товариществ и граждан. Нормы принятого в мае 2006 года закона об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений в городе Москве позволяют городским и даже окружным властям изымать земельные участки под домами и прилегающими спортивными и детскими площадками для строительства в рамках городских, окружных, районных программ развития, которые не нужно согласовывать ни с жителями, ни с городским парламентом. Столичные чиновники не отказались от планов приравнять строительство многоквартирных домов и объектов инфраструктуры к городским государственным нуждам. А это позволяет городским властям изымать понравившиеся участки из-под существующих домов и их жильцов, проводя независимую, в кавычках, оценку изымаемой собственности. Предложение мэра можно рассматривать как стремление ограничить конституционное право граждан их объединения иметь землю в частной собственности. Передача, принадлежащей городу земли под застройку, только в рамках городского заказа будет означать, что мэрия обращается с землей не по законам рынка, а по принципу наделения участком. Между тем, порядок наделения землей на определенных условиях, как то строительство, ведение сельского хозяйства, обязательная военная служба, в случае невыполнения которых участок изымался, характерен, напоминают ведомости, для средних веков.
Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями российских газет сегодня знакомила нас Валерия Шабаева. Ну, а я, поскольку сейчас 21:15 в Москве, напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке терактов в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Мосгорсуд признал законной выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Напомню, что сегодня в 11.07, как всегда, выходит в эфир программа «Час прессы». Тема ее такова: можно ли шутить над президентом? Участвует в программе, которую ведет Елена Рыковцева, Сергей Михайлов, главный редактор газеты «Саратовский репортер», Владимир Энтин, адвокат, один из авторов закона о СМИ, и Владимир Корсунский, член жюри конкурса плаката «Конец эпохи Путина». Итак, в 11.07 по московскому времени «Час прессы». Ну, а мы вновь поговорим о спорте. Начнем этот выпуск с тенниса. Я в прошлом выпуске рассказал вам о женских состязаниях на открытом чемпионате США, о том, что Светлана Кузнецова и Анна Чеквитадзе встретятся в одном полуфинале, о том, что вторую пару составили Жюстин Анен, бельгийка, и американка Венус Уильямс. Ну, а о мужчинах я не говорил, потому что просто еще программа не была завершена. Вот только что свой матч закончили четвертьфинальный швейцарец Роджер Федерер и американец Энди Роддик. Победил Федерер 7-6, 7-6, 6-2. Ну, такая, не скажешь, что и легкая, но, с другой стороны, запланированная, видимо, победа Федерера. Ну что, это 14-я теперь победа Федерера над Роддиком в 15 матчах. Только один раз вот американцу удалось победить. Соперником Федерера в полуфинале будет Николай Давыденко. Россиянин ранее нанес поражение немцу Томми Хаасу 6-3, 6-3, 6-4. Что касается тенниса, это все пока. Еще есть два чемпионата мира, которые проходят в эти дни. Вот в Штутгарте первенство по спортивной гимнастике началось, и первый комплект наград был разыгран женщинами в командных состязаниях США, Китай и Румыния. Вот такова тройка призеров. Ну, а сборная России заняла последнее 8-е место. И чемпионат мира для футболистов не старше 17 лет проходит в Южной Корее. Там сыгран первый полуфинальный матч. Сборная Испании в дополнительное время одолела команду Ганы 2-1. Сегодня определится второй финалист в матче Германия-Нигерия. Ну и чемпионат Европы проходит в Испании по баскетболу среди мужских команд. Там начался второй групповой этап. Ну, то есть, вернее, не начался, а сформировался. Россия будет выступать в одной группе с командами Хорватии, Испании, Греции, Израиля и Португалии. 7, 9 и 11 сентября в Мадриде россияне проведут встречи последовательно с португальцами, испанцами и хорватами. Ну вот, собственно, основные новости спорта на сегодня. От спорта мы перейдем к экономике, из которой, в частности, узнаем о том, что население России все чаще и активнее пользуется кредитами, правда, не так часто и отдает долги банкам. Итак, слушаем Сергея Сининского.
Объем банковских кредитов, выданных в России частным лицам, увеличился за первые 6 месяцев 2007 года почти на четверть и составил к 1 июля 2,5 триллиона рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это 100 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным частным лицам, выросла за этот период почти наполовину и составила более 3 миллиардов долларов. Российский государственный банк ВТБ, бывший Внешторбанк и третий по величине в стране, планирует в ближайшие 2-3 месяца значительно сократить свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS, сообщил глава банка Андрей Костин. ВТБ принадлежат примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Общий объем рынка мобильной связи стран СНГ в 2007 году вырастет на 17% и превысит 26 миллиардов долларов, прогнозирует компания «Мобильные телесистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России. Из них объем российского рынка составит 18,6 миллиарда долларов, а уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество проданных сим-карт в расчете на 100 жителей, 116%. Южнокорейская компания Samsung Electronics начала строительство в Калужской области завода по выпуску широкоформатных плазменных и жидкокристаллических мониторов проектной мощностью более 2 миллионов единиц в год. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят в пересчете почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже построила в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков: 25 рублей 67 копеек за доллар и 34 рубля 89 копеек за евро. Ну а на мировых рынках евро стоит доллар и 37 центов. В новостях вы слышали о том, что в Германии были арестованы подозреваемые в подготовке терактов в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе Рамштайн. Естественно, в Америке эта новость не прошла незамеченной, и это одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Соединенные Штаты укрепляют союзнические отношения с Австралией. Арест террористов в Германии внушает оптимизм в США. Забастовкой по техническому прогрессу ударили нью-йоркские таксисты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне Азиатско-Тихоокеанского саммита президент Буш провел переговоры с премьер-министром Австралии Говардом, решительным партнером Соединенных Штатов по иракской кампании. США и Австралия подписали соглашение, расширяющее сотрудничество двух стран в оборонной области и открывающее австралийским фирмам доступ к новейшим американским военным технологиям. Слово Алану Давыдову.
После встречи с Джорджем Бушем на совместной пресс-конференции в Сиднее австралийский премьер Джон Говард сказал, что прогресс в Ираке очевиден, и он не намерен сокращать численность 1500-го австралийского военного контингента в Ираке. В среду лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны, убирающий барьеры на пути обмена продукцией, сервисными услугами и информацией военного назначения. Оборонные комплексы США и Австралии усилят взаимодействие и обмен передовыми технологиями. Достигнута также договоренность о совместных действиях в поддержку глобального партнерства в использовании ядерной энергии в мирных целях. Прокомментировать результаты американо-австралийского саммита я попросил Карла Бейкера, сотрудника Тихоокеанского форума Центра стратегических и международных исследований в Гонолулу. Американцы и австралийцы уже являются близкими союзниками в течение долгих лет, со времен Второй мировой войны, и новый этап союзнических отношений, в который они, судя по всему, вступили, вряд ли изменит стратегическую расстановку сил в Тихоокеанском регионе. Укрепление дружбы между двумя странами, сопровождаемое активизацией сотрудничества в сфере обороны, не должно рассматриваться другими соседями как провокационный или устрашающий акт, или как поощрение Австралии и Соединенными Штатами за ее лояльность антитеррористической коалиции. Будем считать это естественным и закономерным упрочением партнерства в ряде сфер, в том числе и в военной. Как вы считаете, насколько важна для Джорджа Буша однозначная поддержка австралийским премьером Джоном Говардом иракских усилий Соединенных Штатов? Это, безусловно, поможет Бушу политически, но до определенного предела. В конечном счете, в выработке дальнейших решений руководства США по Ираку все же будут преобладать иные движущие силы. Взять хотя бы неспособность американской армии обеспечить ротацию личного состава в Ираке или скепсис многих американских законодателей, готовых снова и снова настаивать на уходе США из Ирака. Одни только эти обстоятельства могут вполне перевесить намерения Австралии продолжить держать свои войска в Ираке. Джордж Буш и Джон Говард в среду подтвердили общность позиций по центральным проблемам открывающегося в Сиднее саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического форума, призвав к либерализации торговли и инвестиций и созданию региональной зоны свободной торговли. Они также настаивали на рассмотрении участниками форума проблемы изменения климата в увязке с энергетической безопасностью, экономическим ростом и устойчивым развитием.
Рассказывал Алан Давыдов. Ненависть к Соединенным Штатам. Таким мотивом, по словам германских властей, руководствовались арестованные во вторник заговорщики, готовившие террористические акции против американских граждан и американских объектов в Германии. В то время как европейские наблюдатели трактуют аресты террористов Германии и Дании как свидетельство возрождения Аль-Каиды в качестве эффективной организации, официальная американская реакция была сдержанной, а американские эксперты считают, что этот эпизод дает повод для двояких выводов. Мой собеседник Майкл Раду, глава отдела по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Явное увеличение числа ячеек Аль-Каиды в некоторых европейских странах, где заметную роль играют граждане этих стран, перешедшие в ислам, не является сюрпризом. Отчасти это можно объяснить тем, что в последнее время часть территории Пакистана превратилась в базу подготовки террористов, куда без особого труда могут попасть граждане европейских стран. А также тем, что в некоторых европейских странах спецслужбы серьезно ограничены в своей антитеррористической деятельности законодательством, защищающим частную информацию о их гражданах. Немалую роль играет и еще один фактор – концентрация иммигрантов из определенных стран. Например, там, где много пакистанцев и выходцев из Северной Африки, там активность Аль-Каиды заметно выше. Тем не менее, европейские службы явно нащупывают пути более эффективной нейтрализации террористических ячеек. Они начинают работать в связке друг с другом и американскими разведслужбами. Насколько мне известно, именно американцы предупредили немцев о возможности терактов в Германии. Так что аресты террористов в Германии и Дании, на мой взгляд, дают повод для смешанных выводов. Тревожная новость заключается в том, что ряды Аль-Каиды, по-видимому, растут. Хорошая новость в том, что антитеррористические службы все более эффективно нейтрализуют их. А как вы объясняете тот факт, что самые шумные дела о разоблачении террористических ячеек приходятся на Европу? Американские аресты на этом фоне выглядят, что называется, детскими играми. Обвиняемые, арестованные в Америке, не заходили дальше разговоров о проведении терактов. Означает ли это, что американские спецслужбы работают лучше европейских? Во-первых, на мусульман, живущих в Америке, Аль-Каида оказывает гораздо меньшее влияние хотя бы по причине отдаленности ее баз. Ей тяжелее наводить контакты, готовить потенциальных террористов. Поэтому в США попросту меньше опасных людей. Во-вторых, не исключено, что ФБР действует более эффективно, нейтрализуя потенциальных террористов, отслеживая их. Тем более, что у ФБР в руках довольно много инструментов, которые позволяют вести мониторинг и людей, и групп, подозреваемых в причастности к терроризму. Помимо этого, скажем, в Нью-Йоркском полицейском управлении создан отдел по борьбе с терроризмом, который действует не менее решительно, чем федеральные службы. Майкл Раду, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, комментировал аресты террористов, готовивших нападение на американские объекты в Германии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а у нас еще до конца нашей программы остается полчаса, там будет еще несколько важных тем, в частности, естественно, тема, которой мы сегодня особое внимание уделяем, это ратификация Госдумы России пограничного договора с Латвией. Ну, все это мы до 9 часов об этом поговорим, а потом наша программа завершится, и тут же начнется другая программа «Свобода в 9». Ведет ее сегодня Михаил Соленков, который как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Ну и каковы же темы вашей программы?
Ну, первая тема, с которой мы начнем, мы поговорим о саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества экономического. Зачем президент России Владимир Путин и министр иностранных дел господин Лавров летят в Австралию? Чем будет и будет ли вообще полезна для страны эта поездка? Вспомним о произошедшем накануне, арестах подозреваемых в подготовке небывалых терактов в Германии, и городская тема у нас необычная – служба нравов для московских чиновников.
Вот видите, сколько всего интересного. Слушайте внимательно программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а сейчас в Москве лишь половина девятого, поэтому нужно напомнить новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей мэра города Владимира Николаева до 22 октября. Он обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. В частности, следствие вменяет ему в вину растраты бюджетных денег. Прокуратура Центрального административного округа Москвы сегодня примет решение по итогам проверки в отношении режиссера и телеведущего Тиграна Киасаяна. Поводом для проверки стало заявление депутата Госдумы Николая Курьяновича, который обвиняет телеведущего в возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды. Мосгорсуд признал законной выдачу санкции на арест, объявленного в международный розыск экс-главы Руснефти Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций этой компании. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. Об этом заявила Федеральная служба безопасности России. По ее сообщению, при попытке перейти границу со стороны Грузии были уничтожены два боевика после того, как оказали ожесточенное сопротивление. В Германии арестовано трое подозреваемых в подготовке терактов в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе Рамштайн. Сообщается, что двое арестованных граждане Германии, у третьего пакистанский паспорт. Не менее 13 человек погибли в среду при взрыве в шиитском районе Багдада. 25 человек ранены. Американское командование сообщило о гибели в Ираке за последние два дня 6 военнослужащих США. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Ну, а что касается погоды, то она, в общем, порадует тех, кто уже устал от дождей, но это ясно, что жители Санкт-Петербурга должны были устать за последние две недели. Вот сегодня ожидается, ну, совсем вроде незначительно, только к вечеру, там чуть-чуть будет ночью, а так днем все будет сухо, плюс 13-15 в Санкт-Петербурге. В Москве-то вообще практически лето продолжается, ну, или возобновляется, 22-24. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, в Питере, кстати, повыше, 760. Ну и ветер в Москве юго-западный, южный, вернее, 2,5 метров в секунду, в Питере юго-западный 3,6 метров в секунду. Итак, сегодня тема взаимоотношений России с соседями занимает нас особенно, о всяких сложностях в отношениях вокруг границ мы говорим сегодня. И вот поводом главным для этого является то, что Госдумой наконец-то был ратифицирован латвийско-российский договор о границе. Долго ждали этой ратификации. И вот она состоялась и, естественно, вызвала одобрение латвийских властей. Впрочем, наряду с этим и возмущение национал-радикальных организаций. Рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Определенность границ – одно из главных требований Евросоюза. А потому и министр иностранных дел Артис Пабрикс, и президент Валдес Затлерс, и вся правящая коалиция в целом выразили удовлетворение тем, что Госдума ратифицировала пограничный договор между Россией и Латвией. Этого момента с нетерпением ждал весь Евросоюз, заявил, получив известие из Москвы, премьер Айгар Калветис. Однако не все так гладко. Ряд национал-радикальных организаций, таких как Национальный фронт и Объединение «Все Латвии», а также оппозиционная партия «Новое время», периодически, то есть уже во второй раз, обращаются в Конституционный суд, обвиняя руководство республики в нарушении целостности латвийского государства. Речь идет о Пыталовском районе или Абрене, который до 1940 года принадлежал Латвии. По мнению председателя парламентской комиссии по иностранным делам Андриса Бердзинша, заключение договора было совершенно необходимо для всех. А что касается спорных приграничных территорий, то говорить о них можно и после его ратификации.
Если мы сегодня смотрим на европейскую карту, то нет ни одной справедливой границы. Все зависит от времени, когда мы рассматриваем эти границы. Сегодняшние границы Европы, они базируются просто на договоре. На договоре, основанном, подписанном в Хельсинки, где страны взяли на себя обязательство не менять границы, а если менять, то мирно сесть за стол и разговаривать на эту тему. Нам сегодня нужна граница, которая была не только де-факто, но и де-юре. Что, конечно, теоретически не исключает возможности того, что при наличии позитивной воли со стороны России мы точно так же можем сесть с Россией за стол переговоров и начинать на эту тему разговаривать. Хельсинкское соглашение об этом как раз и говорит. Будет ли такое? Трудно сказать, но, скорее всего, в ближайшем будущем нет. Но, тем не менее, такую возможность исключить теоретически нельзя.
Сообщил Андрис Бердзинш. Согласно опросам, около 30% жителей Латвии считают, что правительству следовало бы еще побороться за возвращение Абрене. Однако, по мнению политолога Бориса Целевича...
Сегодня эти территории для нас будут колоссальной нагрузкой, огромной головной болью, никакого выигрыша не дадут.
Считает Борис Целевич. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
С какими странами Россия имеет пограничные конфликты? Вот с таким вопросом вышел на улице Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Ну, насколько я знаю, с какой-то из прибалтийских республик по поводу там какого-то района в Псковской области и с Украины, из-за Крыма. Все-таки Крым достаточно давно был территорией России и должен вернуться в Россию, поэтому я поддерживаю все мероприятия, направленные на возвращение Крыма.
С Белоруссией нет, с Украиной нет. Ну, первый, я считаю, имеет пограничный конфликт с Грузией, потому что наши там стоят миротворцы. И неоднократно уже, так сказать, были различные пограничные конфликты в этом плане. Последняя ракета, которая непонятно, откуда эта ракета?
С Грузией, с Латвией, с Украиной по Крыму. Я так только понимаю, что это все делает Запад, а не всю жизнь. Сколько живут, мечтают, чтобы Россия была не государством, а колонией. Им не нужна Россия, ни коммунистическая, ни капиталистическая. Ищут всякую причину, и если нет такой причины, как Грузия, придумывают, делают эту причину, провоцируют. Для того только, чтобы поссорить нас с теми республиками, которые когда-то были нашими братскими. Чтобы мы остались вообще одни.
С Грузией? Я думаю, что Грузия с Россией просто не могут разделить Абхазию и Южную Осетию. Абхазия и Южная Осетия хотят отойти к России, но Грузия их не хочет отпускать.
Да, мне кажется, так Россия себя повела, что у нее со всеми конфликты. Надо было себя более вести, отстаивать свои права, права своих граждан. И тогда уже другие эти малые страны по-другому относятся. Я сама жила в Эстонии, мы служили с мужем. С 81-го мы служили по 93-й. Никаких конфликтов не было. Поэтому я считаю, конфликты просто надуманы. Это не народ воюет, это доллары воюют. Этих бывших вот этих сограждан наших подначивает против нас.
С Украины из-за Крыма и, наверное, в какой-то степени с Грузией. Но это не сколько пограничные конфликты, а сколько сложные межгосударственные отношения. С Латвией, там Пыталовский, по-моему, район или какой?
Я считаю, что с Грузией постоянно они там не знают, что хотят. Потом Эстонии, мне кажется. Ну, Литва, там всякие заморочки, чтобы не попасть нашим в Калининградскую область. Ну, а так, вроде остальные все из дружеских наших бывших союзных республик. Мне кажется, больше всех, конечно, с нами конфликтует Грузия.
Вот что ответили на вопрос, с какими странами Россия имеет пограничные конфликты, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Прекрасная новость для сладкоежек. Итальянцы изобрели идеальное мороженое. Ну, а, собственно, кто мог, кроме итальянцев, его изобрести? Они же лидеры в производстве мороженого вообще исторически. Ну, так или иначе, об этом и о другом мы узнаем сейчас из новостей науки.
Американские педиатры провели исследование с целью определить, как курение матери влияет на состояние младенца, питающегося грудным молоком. Тестирование с участием 15 курящих кормящих матерей проводилось дважды с разницей в неделю. В один день испытаний матери курили, разумеется, не в присутствии детей, а в другой день полностью воздерживались от курения. Затем в течение следующих 3.5 часов они кормили младенцев грудью по их требованию. В результате, если матери курили, младенцы значительно меньше времени спали после кормления, всего около 55 минут. А в день, когда их матери воздерживались от курения, детский сон длился почти 85 минут. Авторы исследования надеются, что их данные помогут убедить кормящих матерей воздержаться от курения. В Италии в университете города Пьяченца создали идеальное мороженое. Сбалансированная смесь содержит все традиционные компоненты мороженого, в том числе молоко, яйца и сахар, но с оптимальным сниженным содержанием жиров. Новое мороженое содержит 30% жира, 15% белка и 55% сахара, что является органичной заменой разового приема пищи, утверждают создатели. Для диетологов на традиционное мороженое наложено табу из-за очень высокого содержания жиров. Некоторые сорта сливочного мороженого с фруктами содержат такое количество калорий, которое сопоставимо с большим бифштексом. Изготовители нового мороженого подали заявки на патент и уже подумывают о поиске международного дистрибьютора. Итальянские химики сообщают о достижении в технологии очистки и сохранения произведений искусства. Когда картины, написанные маслом или скульптуры из мрамора, становятся грязными, то реставраторы используют специально разработанные гели, которыми можно обрабатывать отдельные пятна. Однако гель бывает трудно удалить с поверхности, он может остаться и на, и под очищаемой поверхностью, травмируя тем самым произведение искусства. На этот случай итальянцы создали губку с гелем из полимера, пропитанного наночастицами железа. Чистящее средство вытаскивает на поверхность есть грязь, ее удаляют, а затем верхний слой геля высыхает в процессе очистки. Далее нужно просто поместить магнит над частичками геля и убрать его с поверхности, не повреждая раритет.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. А мы перейдем вновь к новостям культуры, потому что сегодня в Казани начнется фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Он продлится неделю. Проходит этот фестиваль уже в третий раз, и его девиз таков: «Через культуру диалога к диалогу культур». Рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Минбаром у мусульман называется кафедра в мечети, с которой имам произносит пятничную молитву. Фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» пройдет в Казани с 6 по 12 сентября и начнется с Дня татарстанского кино. Официальное открытие произойдет в пятницу в культурном комплексе «Пирамида», где будут и «Красная дорожка», и звезды мирового и российского кинематографа.
Вадим Абдрашитов, Аристах Ливанов дал согласие вообще церемонию открытия и закрытия вести. Кирилл Разлогов, Ольга Будина, Станислав Говорухин, Евгений Миронов, Наталья Бондарчук и так далее. То есть вот видите, какие известные люди уже заинтересовались нашим фестивалем.
По словам директора «Татар-кино» Владимира Батракова, по красной дорожке пройдется и французская звезда Катрин Денев. Председателем жюри стал болгарский режиссер Радослав Спасов. Девиз фестиваля мусульманского кино – «Через культуру диалога к диалогу культур». Кинофорум проходит уже в третий раз и, по словам его организаторов, становится все более популярным и представительным. В этом году в конкурсную программу отобрано 16 полнометражных и 15 короткометражных картин, 12 документальных и 6 телерепортажей. Всего 49 работ.
Если в первом фестивале участвовало 12 стран, да, то сегодня уже участвует у нас в третьем фестивале 46 стран. Всего в мире 150 стран. То есть одна третья часть стран мира у нас будет представлена сегодня на кинофестивале. Понимаете? То есть какой огромный скачок фестиваль, сумел за 3 года осуществить. А всего было работ представлено около 200.
По мнению отборочной комиссии, большой интерес должны вызвать картины «Мессии» иранского режиссера Надера Талибадзе и совместный франко-германский фильм «Бурлама Геружа. Зайна, покровительница Атласских гор». Из российских картин в конкурсе принимает участие фильм режиссера из Северной Осетии Акмаса Албиева «11 писем к Богу», «Дилемма» Рамиля Тухватуллина и короткометражный фильм Салавата Юзеева «121» о татарском поэте Габдулле Тукае.
5-6 стран, скажем, мы видим обычно на экране, по телевидению, то есть это, прежде всего, Соединенные Штаты, там, скажем, Россия, Индия, ну и так далее, скажем, там несколько. А здесь, представляете, какой спектр, 46 стран и преподнесут свое киноискусство на фестиваль. И поэтому, конечно, кто любит кино, тот в обязательном порядке придет просто и увидит то, что нигде больше он не увидит.
Организаторы фестиваля особо подчеркивают, что он должен донести до зрителя общечеловеческие ценности. Несмотря на приставку «мусульманское», фестивальное кино будет представлено людьми разных вероисповеданий. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9, и это значит, что пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 13 человек погибли в среду при взрыве в шиитском районе Багдада. Европейский Союз отверг идею раздела Косово на этнические части, сербскую и албанскую. Резко ухудшилось состояние здоровья знаменитого итальянского тенора Лучано Паваротти. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд призвал страны Евросоюза не препятствовать вступлению Турции в ЕС. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И сейчас по нашей традиции мы дадим вам услышать, о чем 30, даже 30 с лишним лет назад вещала наша радиостанция.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 сентября 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи – бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Комогор, эмигрировавший в 1974 году из Советского Союза. Ведет беседу Владимир Юрасов.
Леонид Александрович 10 лет своей жизни в Советском Союзе провел в тюрьмах и лагерях. В книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть такое место, цитирую. Леонид Александрович Комогор в слабосильной команде всю зиму 1942 и 1943 годов был на легкой работе. Упаковывал в гробовые обрешетки из 4 досок по 2 голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. Вот расскажите подробнее о годах вашего заключения, пожалуйста.
Я пробыл все 10 лет в так называемых ухтопечорских лагерях. Прибыл я туда зимой 42-43 года. Ну, на пересыльном лагпункте номер 1, как его тогда называли, я встретил такую картину. Весь лагпункт лежал. Никто не мог работать по той простой причине, что люди не двигались из-за крайнего истощения. Называли нас всех тогда «фитилями». От недостатка питания сгорали мышечные ткани организма.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Каждый день из барака выносили по несколько человек, а бараков было где-то более 40. На отдаленных командировках вымирали гораздо быстрее. Пришла бы, наверное, и моя очередь, но мне где-то чуть-чуть повезло. Напуганные большой смертностью, то ли по каким другим соображениям, лагерное начальство без суда и комиссии составляло акт, и человек выходил на свободу. И посадить, и освободить можно было без суда. Но я не дождался отправки. Пришло распоряжение не выпускать, но и не дать умереть. И немного добавили питания. Мало кто остался живым после тех первых лет войны в лагере. Конечно, если бы не моя молодость и здоровье, я бы не выжил. Где-то в конце 1947 года я впервые стал наедаться досыта хлебом. Позже я узнал, что из моих друзей, однодельцев по суду, из 6 человек, я остался только один живой. 3 расстреляли, 2 умерли в лагере. Так что я живу теперь из-за них.
Рассказ бывшего заключенного ГУЛАГа Леонида Комогора. Радио «Свобода». 6 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Вообще, нации такой ретроградов и консерваторов, что ли, всегда считают англичан. Они якобы выступают все время против всякого прогресса, против нововведений и прочего. Но вот, оказывается, и в Америке тоже иногда техническому прогрессу сопротивляются, о чем, в частности, вы узнаете из продолжения нашей рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему нью-йоркские таксисты выступили против технического прогресса. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Лучше, дешевле, да больше. Впервые к этому рыночному принципу был вынужден прибегнуть легендарный Apple, сообщивший о том, что он снижает на $200 до $399 цену iPhone, концептуально нового мобильного телефона, поступившего в продажу всего 2 месяца назад. Прежде Apple никогда не снижал цен на свою сверхпопулярную электронику, аудио и видеоплеер iPod. Представители компании мотивируют этот шаг желанием привлечь к своему товару больше покупателей и заработать на объеме продаж. Эксперты же начали задаваться вопросом, насколько верной была ставка компании на создание супердорогого мобильного телефона. Нужно ли такое приспособление потребителю? Тем более, что новый аудио-видеоплеер iPod, который на днях поступит в продажу, вобрал в себя все функции iPhone за исключением телефонной. $300-долларовое устройство представляет собой мини-компьютер, который может использоваться не только для воспроизведения музыки и видео, но и для выхода на интернет.
Презервативы в китайской упаковке, бесплатно раздававшиеся в вашингтонских барах благотворительными организациями, могут быть опасны из-за некачественной обертки. Об этом заявила коалиция «Проект Презерватив», которая распространяет презервативы в надежде на то, что их использование поможет предотвратить распространение СПИДа, а также венерических заболеваний. Потенциальные потребители вернули более 100 тысяч презервативов, обнаружив повреждения в упаковке. Специальная упаковка, на которой выведен призыв «Все вместе остановим распространение ВИЧ-инфекции в Вашингтоне», изготавливается в Китае, по-видимому, из некачественных материалов. Те, кто полагался на бесплатный продукт, не желая тратить деньги на недешевый в Америке товар, опасаются, что и качество самих презервативов может быть сомнительным. Вашингтонские медицинские власти утверждают, что бесплатный товар не представляет опасности. В четверг в Нью-Йорке забастовали водители такси. Таксисты не хотят допускать плоды технического прогресса в свои знаменитые на весь мир желтые кэбы. С подробностями Ян Рунов.
В 8-миллионном Нью-Йорке 44 тысячи лицензированных водителей такси. Объявили забастовку менее 8 тысяч. Они требуют отмены решения городского таксомоторного управления об обязательной установке электронного оборудования со спутниковой навигационной системой, с машинкой для приема кредитных карт, с телевизором для пассажиров, транслирующим новости. Таксисты против всего этого, потому что водитель за свои деньги должен установить систему стоимостью от почти 3 до более чем 5 тысяч долларов. Должен, работая по 12-14 часов в сутки, все это время слушать телерекламу. Но пару лет назад городское таксомоторное управление согласилось поднять тарифы на проезд на 27% с тем, чтобы потом таксисты установили спутниковую навигационную систему. Так что затраты на систему таксисты давно и с лихвой окупили. Забастовку организовал Альянс нью-йоркских работников такси. Он представляет интересы 8 тысяч водителей, то есть пятой части всех таксистов. Поскольку другие забастовку не поддержали, можно считать, что она провалилась. Об этом говорил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Подавляющее большинство такси нормально работают. Думаю, сегодня многие забастовщики сядут за руль своих такси, поняв, что ничего своей забастовкой не достигли, зато потеряли заработки. К сожалению, их неверно информировали о наших нововведениях. За последние годы мы провели 2 значительных повышения тарифов на проезд в такси, и основная сумма от повышения пошла в карман водителям. Таксисты в результате стали получать более 28 долларов в час, а чистыми после всех вычетов 17 долларов в час. Такого повышения зарплаты таксисты не имели за всю историю Нью-Йорка. Новое электронное оснащение такси в интересах и пассажиров, и водителей. С его помощью пассажирам будет легче отыскать забытые в такси вещи. Водителям легче будет вести учет поездок и маршрутов. Введение оплаты кредитными картами даст пассажирам возможность выбора, а чаевых водители будут при этом получать не меньше, а больше. Нововведение ставит целью улучшить качество обслуживания. Таковы факты. Забастовкой одних таксистов воспользовались другие, и велорикши получили дополнительную возможность заработать. А один из пассажиров, садясь в такси, сказал: «Что? Какая забастовка? Она не ощущается. Подача машин хорошо организована, никакого хаоса».
Рассказывал Ян Урнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О тяжелой жизни нью-йоркских таксистов, среди которых немало иммигрантов из Ямайки, убедительно поет британская группа «Steel Pulse», созданная выходцами из Ямайки. Песня «Таксист».
Whenever I flag him down, he won't stop for me.
We're not stopping.
A taxi driver won't stop for me.
Stop for me.
They care how I flag him down, he won't stop for me.
Not stopping. They're just not stopping.
Just in the London city and in the New York, there are no-go areas after dark. Some muggers on the streets and deep in the park, and tramps on the sidewalk, and they're my skylark. So some might catch taxi and they reach their spot, pretend to pay the fare and then they just run off. Some argue with the driver, say the fare ain't right. The next thing you know, they got a kitchen knife.
Driver won't stop for me.
Stop for me.
Whenever I flag him down, he won't stop for me.
Not stopping, they're just not stopping. Yo, taxi, yo, taxi. What, what up? Pull up. Hot tongue. Shout to hail a cab.
you gotta be fast. You try to catch a taxi, but they're just driving fast. The taxi cab driver never stopped for me. Got all kind of excuses up his sleeve. Some say
I'm off duty, some say
I'm not free.
The taxi cab driver never stopped for me.
Because of my dreadlocks looking wild. The teen got my mugger or some bad guy. No, they never stop, they just pass me by. They treat me like a leper who was left to die.
Yo!
Driver,
driver,
won't stop for me. They care how I'm flagging down, he won't stop for me.
Not stopping, they're just not stopping.
Excuse me, Mike, can you get me a taxi? Huh? Is that the driver?
Why,
Jungle,
you think that bad? Well, hug up this. Me and taxi driver didn't have to lift this. Make I tell you what the brute did to me, you.
Why, no?
Huh, listen. Well, I was walking with my son, who was just a child still. The taxi driver wouldn't give me a ride. He was caught by the traffic lights and had to slow down. So I opened the back door and sat my son down. He tried his best to stop me from coming in. I said, move yourself, man, and start your driving. He was very angry, but he asked where to. I said, take me to the station, my train leaving soon. So guess what he did to me just for spite? He stopped at every single traffic light and took the wrong turn and the long way too. He stopped at the bar just to use the loo. When I got to the station, it was all in vain. Good golly, good gosh, I said I missed my train.
Lord! Me kick up the taxi, me kick up the taxi. Hey driver, me lick up the taxi, me lick up the taxi. Hey driver, me kick up the taxi, me kick up the taxi. Hey driver, me lick up the taxi, me lick up the taxi. Hey driver, not stopping, they're just not stopping. Driver, not stopping, they're just not stopping. Driver.
Ну вот и завершен еще один час нашего утреннего эфира. Собственно, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Ну, надо сказать, что вот вопрос, который мы вам сегодня задавали, касающийся имеющихся у России пограничных конфликтов с другими странами, вас особенно не заинтересовал. Вот я только еще одно сообщение получил на пейджер, такое смутное достаточно. Тут цитируется книга «Урантии». И вот рассказывается, что войны на Урантии не прекратятся до тех пор, пока нации будут цепляться за призрачные представления о неограниченной национальной суверенности. Не война является тяжелым и страшным заболеванием человека. Война – это симптом. Настоящим заболеванием является вирус национальной суверенности. Вот это Константин нам написал. Но на этом мне только остается попрощаться с вами, мне, ведущему Олегу Винокурову и продюсеру Дмитрию Налитову. А вы слушайте «Свободу в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио